Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Я, как обычно, начинаю передачу, которая называется «В рабочий полдень». Она идет теперь в 16 часов, обратите внимание. Это нормально, в 16 часов мне стало легче это делать, потому что у меня не разорван день, есть какие-то семейные дела, которые я должен делать. А вот в 16 часов можно заниматься делом. Ну что ж, пока мы с вами будем здороваться, пока соберутся граждане. Ну, я вот со всеми поздороваюсь, а если 1000 человек не будет, то начнем без этого. Рим с вами. Да, Светлана Грицев, рад. Не исправились вот эти вот ваши имена. Рус-ша пишет. Интересно ваше мнение по поводу Максима Шевченко, его героизации Хамас. Спасибо, послушаю в записи подкаста в Эхо. Понимаете, в чем дело? Какое мое может быть отношение к героизации Хамас? Честно говоря, ну, я не буду обсуждать, так сказать, подходы к Эхо, к эфиру. У них точка зрения такая. Надо предоставлять слово разным людям. Ну вот, выходит человек, который героизирует Хамас. Я не знаю, нужно ли это. Во всяком случае, я и так практически никого не приглашаю. А так бы еще и приглашать таких людей? Нет. Время, диетическое время, когда нужно было всем предоставлять слово, оно закончилось. Вы меня простите. Корнеевская, привет из Киева, Ростов-на-Дону. Да, да, Дрим говорит, имена нам так и не возвратили. Привет из Харькова, Нехаев. Привет парашютистов. Почему парашютистов? Кому-то там, да? Красиловская. Привет из Аждода. Всем добрый день, Петя Степанов. Липовый скиток. Штат Индиана. Бахман может теперь к нам присоединяться. Владимир Степанович пишет, это лучшее время 16 часов. Киев из Вейспа, Северная Голландия. Спасибо. Майнц комфортно в 16 часов, очень хорошо. Германия, город Триер с вами. Добрый вечер из Бангкока. Всем привет. Сигита. Всем привет. Сегодня я узнал, почему евреев тоже хоронили на военном кладбище Вингис. В 45-м году их там точно быть не могло, но в 14-м году немцы еврейского происхождения сражались в немецких рядах. Да, Дрим Мрія пишет, украинцы рассыпались не мов намистини по всему світу. Они, украинцы, рассыпались, как вот эти части ожерелья по всему миру. Да, да, да. Смешно. Идем дальше. Бергхавен. Нет, нет, Бременхавен с вами. Значит, вот Илья Шемтов, он у Пети Степанова взял моду и пишет, мой лак 98, а ваш, давайте поставим лайк. Ну да. Я, кстати, сегодня заходил на, значит, где статистика. От нас за последнее время, вот, наверное, с начала месяца отписалось порядка 88 человек. Так что не всем нравится то, что мы с вами делаем. Имена изменятся не раньше 14 дней после смены. Так работает YouTube, мы ничего не можем сделать. Лариса пишет, он и Путина нахваливает этот Шевченко. Ну, вы понимаете, от того, что вы его мне, от того, что вы мне его заложили, ничего не меняется. Он может Путина нахваливать. Понимаете, это такое вот странное. Значит, когда-то, когда, в общем, была свобода и было ельцинское время, и когда была свобода средств массовой информации, ну, то можно было слушать разных. Но теперь, когда общее групповое уголовное дело и названы террористами, сколько там, 16 или 19 человек, я считаю, что ну вот зачем Шевченко? Зачем? Зачем? Мы его хорошо знаем, я его знаю на протяжении 30 лет. Он всегда говорит одно и то же. Но героизировать Хамас, ну, знаете, поэтому я ограждаю себя от подобных вещей. Нельзя, понимаете, вот кажется, знаете, как говорят, да, когда ты смотришь в бездну, бездна начинает смотреть в тебя. Не надо, не смотрите, берегите свой environment, берегите свое окружающее пространство, бережно относитесь к нему. Вот вы, например, с кем-то поругались где-то, да, и у вас повышенное давление, у вас повышенный пульс, но вы не могли не поругаться, там что-то такое случилось, понимаете, у вас с кем-то. Но здесь вы добровольно слушаете чудовищ. Зачем вы это делаете? Почему вы это делаете? Вы считаете, что на вашем здоровье вот эти вот всякие экзерсисы про Хамас, вот это вот персонажи, они никак на вас не влияют? Они очень на вас влияют. Несколько часов жизни это у вас заберет. Поэтому я не считаю, что вот так вот, ну ладно, нечего слушать, давайте вот это послушаем. Столько прекрасного материала. Например, я сейчас ехал домой, и я нашел великолепные лекции о русской литературе Димы Быкова. Ну, они идут там 30 минут. Но лучше это послушайте. Вот он рассказывал в этой лекции о Тэфи. Легко и свободно. Но это еще были те времена. Еще молодое лицо. И там он дальше рассказывает про всех, про всех, про всех. Вот когда я буду ехать, и если ничего такого не будет... Ну, ни в каком случае я слушать вот этого товарища не буду. Значит, теперь давайте вот с чего начнем. Я даже не сейвил этот материал, потому что вот его надо прочитать вам. Что мы знаем про арабский мир? Ну, мало что знаем, понимаете? Непонятный язык, непонятные традиции, плюс терроризм, плюс Хамас и так далее. Поэтому мы, так сказать, сторонимся. Мы это дело сторонимся. Вот что написал Эдуард Резник. Вот это вот интересная история. Пусть немножко наши знания об арабском мире будут чуть подробнее, чем обычно. У меня есть друг, мусульманин, по папе он араб. Мы с ним не теряем связи еще с тех пор, когда вместе работали в 90-х годах в Израиле на промышленном складе посуды. Хевра ле Аскара ле Ируим в Месибот. Так написано. С тех пор, как мы с ним работали вместе, прошло уже много времени. Он давно живет в Европе, теперь он женат, у него взрослые дети и внуки. Когда я спросил, можно ли опубликовать то, что он сказал, он разрешил, но при условии, что я не буду раскрывать ни имя, ни страну, где он теперь. Он верующий, ходит в мечеть и ходил в Израиле. Он говорит, это ужасно, что ислам превратили в мировое пугало. Среди нас есть мыслящие люди, которые все понимают. Но мы ничего не можем сделать, нам одним не справиться. Мы заболели. Если нам не помогут, всем конец, не только нам. Это как в Северной Корее, там житель тоже ничего не может сделать. И тоже держит язык за зубами. У нас хуже. У нас не страна и не террористическое правительство, а невидимая глобальная структура. Мы все под наблюдением друг друга. Мы все живем в страхе перед друг другом. Никогда не знаешь, откуда придет опасность и что может случиться. Когда за столом собирается родня, особенно родственники жены, я даже у себя дома боюсь сказать, что думаю. Постоянный страх – это тяжело. Наше общество беспощадно. Наше общество беспощадно, а ведь решить проблему это так просто. Надо просто в каждой западной стране принять некоторые законы, вызвать имамов в свою местную мэрию, чтобы каждый там подписал бумагу, что отказывается от всех политических речей. Речи в мечети должны быть только религиозные. Если он скажет хоть слово о том, как должно быть переустроено общество или мир вне стен мечети, мечеть будет закрыта. Согласно закону, в каждой мечети на видном месте крупными буквами должно быть вывешено в рамочке, что в этой мечети не приветствуются разговоры о превосходстве одной религии над другой, о преобразовании каких-либо обществ, государств и стран и другие. Что на эту тему в Коране, неважно. Хотите чистого Корана, уезжайте туда, где религиозная свобода на 100%, а не на 50%. Те, кому это действительно важно, уедут, а мы после их отъезда вздохнем свободно. В том, что подпишет имам, должно быть что-то декларировано об уважении местных светских законов, чужих традиций, религий, обычаев, государственности. В случае нарушения внизу крупно телефон, по которому звонить и сообщать. Должна вестись круглосуточная звукозапись и сохранение памяти на месяц. Сломалась звукозапись, ощутимо штрафовать. Тогда не будет ломаться. Или все это исламофобия. Если все это исламофобия, обязать к этому же все другие религии тоже. Пусть такие же бумаги висят в церквях и синагогах. Закрывать мечеть или любую другую церковь можно на неделю, на месяц или навсегда. Это не ущемление религии. Нигде в Коране не написано, что молиться нужно обязательно в мечети. Поснимать отовсюду звукоусилители снаружи мечетей. Про звукоусилители тоже ничего не написано в Коране. Надо, чтобы исламисты поджали хвосты, не давать им делать то, что они хотят. Тогда и многим мусульманским верующим будет легче жить, да и мыслящим иманам станет легче жить. То, что я предлагаю, изменит дух в нашем обществе. Любой мыслящий имам снимет с себя ответственность перед своими буйными собратьями, ссылаясь на законы и на угрозу закрытия мечети. Если нам не помогут, конец придет не только нам, а всем, кто там, где мы. Вы запускаете Северную Корею в свой дом, и она начинает прорастать внутри ваших стен, как невидимая грибница. Я уже 20 лет живу в бессильной злобе. Это не перенос ответственности за то, что происходит в нашем религиозном сообществе, на кого-то другого. Это наше бессилие. Я никогда не буду рисковать своей семьей и своими детьми. Моих мнений никто никогда не услышит. Но вы тоже не рискуйте своими семьями и детьми. Осознайте это и сделайте это. Я говорю ему, да я вообще не в Европе живу. Он говорит, это не важно, мне просто надо было выговориться. Вот такая вот история. Я смотрю последнее. Пишет Александр Гольдфарб. Это вот, например, Гольдфарб выложил это 14 минут назад. Я желаю Трампу получить Нобелевскую премию в следующем году. Для этого он как минимум должен добиться выполнения своего мирного плана, в особенности тех пунктов, которые я пишу ниже. Если у него это не получится, то премию не давать ни в коем случае. Тут я вам буду сейчас читать. Но это не как бы то, что предлагает просто из головы Гольдфарб. Это не совсем так. Он предлагает то, что в принципе они сами озвучивали. Трамп озвучивал, да, Витков озвучивал. Хамас и другие группировки соглашаются не играть никакой роли в управлении сектором Газа, ни напрямую, ни косвенно, ни в какой-либо форме. Вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура включая тоннели и объекты по производству оружия, будут уничтожены и не будут восстановлены. Под наблюдение независимых наблюдателей будет проведен процесс демилитаризации сектора Газа, который будет включать в себя необратимый вывод оружия из эксплуатации в рамках согласованной процедуры снятия с вооружения и будет поддержан финансируемой на международном уровне программой выкупа и реинтеграции, которая будет подлежать верификации со стороны независимых наблюдателей. Соединенные Штаты будут сотрудничать, тут перечисляется проверка полицейских сил, внутренняя безопасность и так далее. Израиль не будет оккупировать или аннексировать сектор Газа. По мере того, как будут устанавливаться контроль и стабильность, армия обороны Израиля будет выводить свои войска в соответствии со стандартами, которые будут согласованы. Целью является обеспечение безопасности сектора Газа, чтобы он не представлял угрозу Израилю, Египту или своим гражданам. По мере продвижения процесса восстановления сектора Газа и добросовестной реализации программы реформ палестинской автономии, наконец, могут возникнуть условия для реального пути к самоопределению и государственности палестинцев, что мы признаем устремлением палестинского народа. Это план Трампа, по сути. Смотрю еще. Доброе утро всем, кто не хочет, но нужно. Да. Дубинский пишет про треугольник Соединенные Штаты, Украина и Россия. Для трезвой оценки того, что будет дальше происходить на театре войны в Украине, надо оценивать не только настроение Трампа и или потуги европейцев повоевать с русскими за их же деньги. Главный актер на этой сцене все же Путин, и будущее войны во многом зависит от того, как свое положение на сцене видит он сам. С одной стороны, он явно увяз, продвижение вперед затруднено, назад не сдашь без того, чтобы не стать бумажным тигром. В активе разгорающийся конфликт США с Китаем, но он может закончиться так же быстро, как и начался. Так уже было на старте торговых войн Трампа с тарифами. В пассиве все остальное, включая остывающую после перегрева экономику. И здесь нужен рывок или изменение событий, которые станут сигналом к тому, как изменится поведение Путина, занявшего выжидательную позицию, и его легко понять. У европейцев остался всего один ход – конфискация российских активов для финансирования Украины. Этот ход первый. Если ЕС его сделает, то ход перейдет к США, где будут решать, какое оружие и когда передать Украине. Ну, имеется в виду, что у Украины появятся деньги. До решения ЕС, очевидно, никаких резких шагов Трамп делать не будет. Его позиция – хотите – купите. Когда будут деньги, тогда и приходите. Причем продавать условные томагавк он будет Украине через НАТО тогда, когда продолжение войны будет зафиксировано надолго. А только ради разовой эскалации нет, поэтому оставшийся у них один ход США приберегут. Но если ЕС и США сделают по своему ходу, то один ход останется у Путина, а это либо всеобщая расширенная мобилизация, но тогда Украина и дело действительно уже не закончится, либо максимально жесткий удар по Украине, граничащий с применением тактического ядерного оружия. Но следующим уровнем эскалации других вариантов уже нет, кроме устранения одного из лидеров воюющих стран. Ну, тут два комментария. Во-первых, вы видите, Россия боится томагавков. Это раз. Второе, это... Если Зеленский вдруг завтра уйдет из президентства, в Украине ничего не изменится. Арестович к власти не придет. А придут еще более жесткие люди, вы понимаете, да, во время войны и так далее. А вот если Путина убрать, то, безусловно, это освежит, как после дезодоранта воздуха, ситуацию. Сейчас. Вот это вот я вам прочитаю. Знаете, не все, извините, дневные таблетки. Не все так просто для Путина. Нет, послушайте. Игорь Михайлович, Матвей Юрьевич, брак лайків, тому що багато глядачів дивляться стрім з смартфонів, а не з ПК. По-перше, в смартфонах також можна лайкнути, це перше. А по-друге, ну слухайте, скільки є, стільки є. Ну що можна зробити? Ви ж розумієте. От, понимаете, вроде как-то у Путіна все хорошо получається, но не очень. Ну вот знаете, как это говорят, умный-умный, а дурак. Пишет Олеся Яхно. Три танкера, направляющиеся в порт Ридзяо, Китай, теперь ищут альтернативные парковочные места после санкций США на терминал, который обрабатывает около 10% импорта нефти из Китая. Согласно данным Bloomberg, два очень крупных танкера, которые могут привозить до 2 миллионов баррелей, сигнализируют порту Нинбо Джоушань вблизи Шанхая. Третий сейчас направляется в Цяньцзин. В общем, короче говоря, не буду все читать. У них сложности. Понимаете? У них сложности. Так, теперь... Давайте перейдем к... А, вот еще Аббас Галямов, свежее замечание. Путин уже дважды оправдывал Гитлера в связи с его нападением на Польшу. Сначала в интервью Такеру Карлсону, потом в ходе выступления на Валдайском форуме. Интересно, когда российский лидер сделает следующий шаг и простит фюреру нападение на СССР? Без этого его дискурсу не хватает внутренней логики. Замечательно написано. Так. Ну вот, смотрите, как хорошо. Вот это вот прекрасно. Понимаете, дело Дмитрия Анатольевича Медведева, оно такое заразное. Понимаете, его вот эти вот дела. Сообщает телеканал «Дождь» только что. Спикер Госдумы назвал Байдена, Макрона и Мерца плесенью. Спикер Госдумы во время сегодняшнего пленарного заседания назвал президента Макрона, всех вот этих, которые я перечислил, плесенью в контексте того, как Россия преодолевает сложности в экономике. Байден буквально сам себя погубил. Ему в лоб прилетели все бумеранги, которые он запускал в ожидании того, что экономику нашей страны в клочья разорвут. Не разорвали, а его разорвало. Сейчас Макрон пошел по этому скользкому пути. Ученик Байдена никаких выводов не сделал из судьбы бывшего президента Соединенных Штатов Америки, который сбежал с избирательной гонки. В мире будет меньше таких, как Байден, меньше таких, как Макрон, Мерц, потому что это плесень. Она будет гибнуть, когда лучи света нашей страны их достигнут. Ну, ребята, он круче вареных яиц, так сказать. Еще не все. Непонятно почему. Осмелевший спикер Госдумы снова пошел против президента Российской Федерации. Сегодня Володин обрушился с критикой на покойного Горбачева, за получение 30 лет назад Нобелевской премии мира. Дескать, там ковришки раздают тем, кто разрушает государство. А вот у Путина совсем другое. Совсем другое мнение о Нобеле. Всего 4 года назад на Валдайском форуме аплодисментами встречали ставшего тогда лауреатом Дмитрия Муратова. Путин: во-первых, я хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии. Она была у первого президента Советского Союза Горбачева, у Обамы. Так что у вас хорошая компания. Ну, время-то изменилось, вы понимаете. Власти Ульяновской области в 4 раза снизили размер единовременной региональной выплаты за заключение контракта на войну с Украиной. Значит, было 2,1 миллиона рублей, теперь 500 тысяч. Ну, не думаю, что... Денег меньше, война коммерческая, не уверен, что они будут так уж бежать за копейки воевать. Ну, потому что 500 тысяч – это копейки. Вот, я не знаю, Миша Швец мне писал, или кто мне написал, что самая дешевая «Лада» стоит 700 тысяч рублей. Так вы меня простите, там 700, а здесь 500. Ну. Да уж. Смотрю самое последнее. Очень много сегодня. Так. Кстати, я хочу вам напомнить, и об этом вот здесь напоминают, вспоминая Сванидзе Николая Карловича покойного, я вам хочу сказать, что Путин не только поздравил Дмитрия Муратова, он потом сказал, что Нобелевская премия хорошо, но если будет нарушен закон, то никто не будет смотреть на Нобелевскую премию мира, потому что Нобелевская премия мира – это, значит, она не оправдывает нарушение российских законов. Так что все было как надо. А теперь то, что я для вас засейвил. Вот что интересно, пишет Маша Слоним. Россияне боятся возвращения военных с так называемой СВО. Об этом говорят данные опроса Левада-центра. Вы знаете, что Левада-центр – это российская социологическая служба, которая, ну вот скажем так, это удивительно, она абсолютно независима, и ей абсолютно можно доверять. Почти 40% респондентов заявили, что ждут роста преступности и конфликтов после возвращения участников войны. При этом 44% надеются на рост правопорядка и общественного согласия. Отношение к самим военным тоже противоречиво. Более 40% респондентов считают, что участие в конфликте сделало их более стойкими и мужественными. Но почти столько же собеседников убеждены, что война искалечила души военных. Значит, нынешний опрос сделал их более жестокими и склонными к насилию. Нынешний опрос Левада-центр проводил по той же методике, что 35 лет назад о ветеранах Афганистана. И сравнение оказалось не в пользу настоящего. Сегодня россияне чаще, чем в 90-м, говорят о жестокости, цинизме и агрессии. Наибольшую веру в мужественность и стойкость бойцов проявляют пенсионеры и зрители госканалов, поддерживающие Путина. А жестокость и озлобленность чаще видят молодые респонденты и те, кто получает новости из телеграм-каналов. Идем дальше. В пятницу в Вашингтоне, как вы знаете, 17 числа, через 2 дня, должна состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Президент США публично заявил, что украинский лидер попросит о поставках ракет. Дальше такая фраза. Ему нужно оружие, он хотел бы иметь томагавк. У нас много томагавк. Оптимизм Трампа не разделяют военные аналитики. Financial Times недавно приводил оценку, что у США имеется всего около 4000 этих ракет. Из 200 томагавков, закупленных Пентагоном в 22 году, уже с 22 года уже более 120 было израсходовано. В бюджете Министерства обороны предусмотрено финансирование закупки всего 57 ракет. Таким образом, как предполагают эксперты, Вашингтон мог бы выделить Украине примерно 20-50 ракет. Любое оружие для Украины – это хорошо. Наносить удары по глубокому тылу Российской Федерации жизненно необходимо, особенно в условиях продолжающейся террористической кампании Москвы по выведению из строя украинской энергетики. Но здесь несколько десятков крылатых ракет, пусть и самых лучших, это мало. Судя по всему, вот сейчас ключевая проблема для Украины и для Европы не финансирование закупок, а в недостаточности производства. Военно-промышленный комплекс на Западе раскручивается непростительно медленно. Это большая проблема. Стремление к миру прекрасно, но чтобы быть убедительными, демократиям нужно значительно больше оружия. Логично. Ну, вчера я вам рассказывал в вечернем эфире удивительную историю про Труханова. Вот про указ Зеленского о лишении гражданства. А потом люди из СБУ показали паспорт Труханова, российский. Вот что пишет Алексей Венедиктов. Христо Грозев, вы знаете, это, ну, так сказать, самый главный расследователь, назвал поддельным российский паспорт, якобы принадлежащий мэру Одессы. Христо Грозев, он расследователь «Инсайдера» и «Дер Шпигель», усомнился в подлинности российского загранпаспорта. Причиной по утверждению, цитата его, причиной по утверждению СБУ стало то, что в 2015 году мэр получил российский заграничный паспорт, якобы действительный до конца 2025 года. Однако этот документ явно поддельный и, вероятно, является результатом активных мер России против действующего мэра. Добавлю, что этот номер паспорта присвоен гражданке России Татьяны Н. Ну и дальше Венедиктов пишет, борьба за контроль над Одессой продолжается. Ну, нет сомнений. Ну, вы знаете, вчера у меня спрашивали по поводу того, что одна из матерей поблагодарила Путина за то, что, значит, он спас какого-то или облегчил жизнь какого-то заложника, которые были у Хамаса. Всем прекрасно известны имена тех, кто добился освобождения заложников. Это прежде, да, и я вчера сказал, что, ну, сказали, как вам это безобразие, я сказал, что если бы мой сын был заложником, я бы просил хоть Господа Бога, хоть Путина, понимаете, потому что Путин придет и уйдет, а сын со мной останется. Я не считаю, там мать, причем, по-моему, она одинокая, ее сын, ну и так далее. Ну, в общем, вчера было так, что вроде бы Путин что-то такое с кем-то связался, и что-то вот благодаря тому, что он связался, что-то такое получилось. Ну вот разъяснение по этому поводу. Это перевод. Всем прекрасно известны имена тех, кто добился освобождения заложников. Это прежде всего Нетаньяху, Дональд Трамп, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, американский Стив Витков, а также Кушнер, чьи контакты на ближневосточном направлении сыграли ключевую роль. Но параллельно запущен совершенно другой нарратив, что главный бенефициар и спаситель заложников – это Владимир Путин. И особенно грустно, что архитекторами этой нелепой версии становятся не кремлевские пропагандисты, а сами семьи заложников. Вот как вчера сказала мать Максима Харкина в интервью ТАСС. Вот эта вот мама. Максим выжил в тех условиях и вернулся благодаря президенту России, уверена она. Помогли тут уже все, кто мог. Я очень люблю и очень горжусь, что я имею это гражданство, имею возможность приехать вместе с Максом и лично его отблагодарить. Что ж, фраза трогательная, если не знать, что Путин даже палец о палец не ударил для спасения ее сына. Ни одной операции, ни одного канала связи, ни одного реального участия, зато громкие слова и пропагандонские заголовки для российских новостных лент. Тем временем, слушайте, как интересно, я вот этого вот не знал. Тем временем Израиль уже анонсировал масштабный пакет помощи. Слушайте, фантастика. Всем освобожденным заложникам пожизненные выплаты, субсидии на жилье и покупку автомобилей, компенсации за утраченный доход, бесплатное лечение и реабилитация. Это не пиар, а реальные деньги, льготы и забота, за которыми стоят конкретные люди и институты. Но, возможно, Харкину все это не нужно, ведь у него теперь, как уверяет мама, есть Путин, который помог и спас, а значит, квартиры, выплаты и машины – можно смело оставить другим. Путин все обеспечит. Вот здесь Миша Швец. Ну, я к нему обращаюсь, потому что он оперативно все делает. Миша, проверь, пожалуйста, идет ли MTV. Вот каналы MTV, они идут там в Ютубе где-то, вот что-то вот такое, вот сегодня. Пишет Серджио Сильви. MTV – это был целый мир, целая эпоха. Бевис и Батхед, звездные бои насмерть, клипы. Телеканалы MTV прекратят вещание в Великобритании. Все это с 31 декабря. Поэтому сейчас еще есть. Телеканалы MTV прекратят вещание в Великобритании, Германии, Польше и других странах Европы к концу года, сообщили Broadband TV News, операторы телеканалов. Вещание MTV Music, MTV 80, MTV 90, клуб MTV и MTV Live прекратится в Британии 31 декабря. Решение связано с сокращением аудитории музыкальных каналов, так как все больше зрителей предпочитают YouTube и TikTok для просмотра клипов. В нескольких странах Центральной и Восточной Европы, в том числе в Польше и Венгрии, в конце года закроются MTV, Teen Nick, Nick Music. Nick – это каналы для детей. Nick. Comedy Central, Extra. Но, наверное, Comedy Central останется. Вот тут именно Comedy Central Extra. И Paramount Network. Вот Paramount Network очень жаль, потому что Paramount показывает старые фильмы где-то 70-х, 80-х, 90-х годов. Очень интересный канал. Решение также касается Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Вещание прекратят, в частности, местные версии MTV 80-х, MTV нулевых и других тематических каналов. Но вот в другой публикации я прочитал, что останется один музыкальный канал, который называется, он есть он есть сейчас, MTV Live, вот он останется. Теперь про Tomahawk. Tomahawk – одна из самых известных и массовых крылатых ракет в истории. Она имеет дальность полета до 2500 километров. Институт изучения войны подсчитал, что если, например, разрешать бить на эти километры, то в зоне поражения окажутся как минимум около 2000 военных объектов Российской Федерации. А если будет версия с дальностью 1600 километров, то 1700 военных объектов. Томагавк летит к цели на малой высоте, огибая большие запасы. Нет, на высоте, огибая рельеф, что затрудняет их перехват. У США имеются большие запасы этих ракет. Всего было произведено, видите, вот здесь написано другое, более 7 тысяч штук. Они активно применялись во многих конфликтах, показали высокую точность и эффективность. Тут совсем другие цифры. Ну, конечно, премьер-министр Италии делает все, что может, но, наверное, этого мало. В Удине, Удина, я был в этом городке, это городок в Италии, в нем университет. Меж тем, во время матча с Израилем произошли беспорядки. Пропалестинцы съехались со всей Италии. По их утверждению, были представители 358 организаций и движений. Крушили все подряд. Один полицейский и двое журналистов ранены. Одна даже в прямом эфире своего телеканала. Их разгоняли водой из пожарных машин и слезоточивым газом. Несколько десятков увезли в автозаках. На стадионе было относительно спокойно. Скрутили там пару хулиганов. Вся движуха была в городе. Италия вообще-то выиграла 3-0, но демонстрантам футбол, похоже, не интересовал. Они были, в принципе, не согласны с приездом евреев. Здесь такие красноречивые фотографии. Ну, не знаю. Она должна, премьер Италии, что-то с этим делать. Правда ведь? Алексей Черемушкин. Значит, рукописная бумажка А4, на ней написано. Значит, он пишет: «Встали с колен Киев за 3 дня». Что написано на бумажке? Бензина нет, даже чуть-чуть, даже капельки. В загашнике тоже нет, и для своих нет. Да? Нетаньяху. Премьер-министр Израиля Нетаньяху в интервью CBS News сообщил, что Израиль поддерживает план президента США Дональда Трампа из 20 пунктов и настаивает на разоружении Хамас и демилитаризации Газы. Цитата. «Мы согласились дать миру шанс, но условия президента Трампа были четкими. Хамас должен разоружиться. Он должен сложить оружие в Газе, иначе разразится настоящий ад», — сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос о том, как говорить об окончании войны, если Цахал все еще дислоцируется в Газе, а Хамас восстанавливает контроль над анклавом. Да. Да. Ну, теперь разрядим немножко ситуацию. Так, тут мне задают вопрос Элсанг. Сейчас, подождите. Ну да, приехал сирийский лидер, да. они потребуют экстрадиции Асада. Ну, Путин на растяжке. Если он не даст Асада, который живет в Москве, у него он там выкупил целый, по-моему, 3 этажа в Сити, прекрасно живет, он вывез деньги, успел. Если он его не даст, то, конечно, русской базы в Сирии не будет. А если он его отдаст, то во всем арабском мире, несмотря на то, что Асад малоаппетитная фигура, он потеряет окончательно авторитет. Коты массового поражения. Можете себе представить, в некоторых китайских компаниях сотрудников удерживают кошки. При найме ему дают, сотруднику дают котенка, дарят и компенсируют расходы на корм и содержание. При увольнении кота работник должен отдать. С ума сойти. Чего только люди не придумают. Ну и напоследок я... Вот знаете, я советовал вам, много раз говорил, посмотреть научно-популярный фильм, который называется «Прогулки с Бродским». Стихи, да, «Ведомственный кот». Понимаете, Бродский сложный поэт, это не Агния Барто и не Корней Чуковский, не все вот это. Это сложный поэт, которому надо быть готовым, который. Но в этом фильме «Прогулки с Бродским» он там немного читает, он есть в интернете, этот фильм. Он там немного читает стихов, в основном он размышляет. Вы знаете, это, конечно, удивительный ум, и это, конечно, просто... То есть его стихи, производные его ума, это такая вот история. Вот несколько его советов. Советы, как преодолеть трудные минуты. Первое. Жить просто. Надо только понимать, что есть люди, которые лучше тебя. Это очень облегчает жизнь. Вот это я. Я знаю, и я вам признаюсь, что есть люди, которые талантливее меня, которые столь крутые, что трудно себе представить. Это называется белая зависть. Завидую я, завидую, но так меня Господь создал. Может, Он меня создал для того, чтобы я вот здесь с вами разговаривал. Второе. Потерять независимость много хуже, чем потерять невинность. Ну, вы помните, я вам все время говорю его фразу: «Всячески избегайте делать из себя жертву». Вот тут он говорит другими словами. Какими бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы, историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу Луны и детства, несвоевременную высадку на горшок и так далее. В момент, когда вы возлагаете вину на что-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь изменить. Четвертое. Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно. Пятое. Старайтесь не обращать внимания на тех, кто попытается сделать вашу жизнь несчастной. Таких будет много, как в официальной должности, так и самоназначенных. Терпите их, если вы не можете их избежать, но как только вы избавитесь от них, вы забудете о них немедленно. Святая правда. Вот очень интересная история. Вот почему мы с вами защищены против зла? Ну вот почему Путин для нас это не более чем крыса или человек на букву Х, что поют на стадионах? А потому что мы имеем собственное мнение. Это я просто вам говорю. И вот об этом говорит Бродский. Самая надежная защита против зла состоит в вашем индивидуализме, оригинальности мышления, причудливости, даже если хотите, эксцентричности. То есть в чем-то таком, что невозможно подделать, сыграть, имитировать, в том, что не под силу даже прожженному мошеннику. В жизни, в поведении своем я всегда исходил из того, как получается, так и получается. Впоследствии, если грамматически такое время вообще существует, все в общем станет более или менее на свои места. Ну, не надо вот это вот, ой, ну не слад, ну хорошо, ну утро вечером мудренее, не сделаете сегодня, сделаете завтра. Это же вы не на поезд опаздываете. Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота – доброта от зла, от гнева, от ненависти. Пусть именуемых праведными никто не выигрывает. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять. И последнее. Знаю по своему опыту, чем меньше информации получает твой мозг, тем сильнее работает воображение. Великий был человек. Именно оригинальностью мышления. Ну и поскольку мы говорим про удивительных людей, посмотрите на эту фотографию. Это китайская семья. Сейчас будет резкость. И вот видите, мужчина стоит с ребенком, а там женщина сидит. И женщина держит ребеночка на коленях. Там еще ребеночек лежит, еще один. Китаянке Лю Сяоин уже 88 лет. Всю жизнь она проработала сборщиком мусора. Только недавно мир узнал, что она настоящая героиня. Лю спасла и вырастила 30 детей, которых находила на обочине дороги или в мусорных баках. Хотя она никогда не стремилась к славе, просто делала то, что должна была. К сожалению, брошенные дети в Китае явление довольно частое. Но каждый раз, когда Лю находила ребенка на улице или в баке, она забирала его домой. Впервые подобный поступок женщина совершила в 1972 году. Нашла в мусорном баке девочку, брошенную на произвол судьбы. И хотя у нее едва хватало денег на жизнь, они с мужем не смогли пройти мимо, забрали малышку к себе. 30 детей были спасены благодаря этой женщине. Некоторых они с мужем воспитывали сами, для других находили семьи среди друзей и знакомых. Вот это праведники. Понимаете? Вот это праведники. Жаль, нет такой какой-то премии Нобелевской. Я не знаю, помогал ли ей официальный Китай, но это удивительно, то, что я сейчас прочитал. Я своих-то вырастил с трудом, а здесь 30 детей, сидит ребеночек ничей, плачет, она его забирает, мусорный бак открывает. С ума сойти. Хорошо. Я рад, что вы пришли. Приходите в 21 час. на программу «Гонопольская правда». До встречи.